Ходим в архивы, читаем документы. Авторская программа Екатерины Чирковой. Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Мы продолжаем вместе с Екатериной Владимировной Чирковой знакомиться с документами из архивов, которые открывают нам историю нашего города, нашей страны, буквально голоса из ушедшей эпохи. Здравствуйте, Екатерина Владимировна!
Здравствуйте!
30-е годы мы продолжаем читать.
Убийство Кирова. Я сейчас еще вам прочитаю про школу. Материал секретно. О митингах и беседах, проведенных в школах Ленинграда в связи со смертью товарища Кирова 2 декабря 1934 года, 11-я школа Володарского района. Фамилия непонятна, ну, в общем, М. Гайзель проводил митинг. Присутствовало больше 1000 человек, школьников. Ко второй половине митинга прибежал инструктор РАЙДКО. Заметили, что инструктор опоздал. Ребята плакали, узнав о смерти Кирова. Выступали сами ребята. Миша Мардин и Илья, наверное, Блазер. Фамилия неразборчива. Цитата. «Будем еще лучше учиться, добьемся того, чтобы нашей школе присвоили имя Кирова». Третья Краснопутиловская школа Нарвского района. Проведено 2 митинга. В 9:30 утра во время митинга абсолютная тишина. Первый почти общий вопрос. Поймали убийцу? Всеобщее возмущение. Выступали Яша, видимо, Кишин или как-то так, председатель отряда имени Кирова. Цитата. «Нас постигло большое горе. Потрясены этим событием. Не будем больше хулиганить. Будем лучше учиться. Оправданием звания кировцев». Конец цитаты. По окончанию митинга пришел из райкома ВКПБ зав школой, которому дано задание. Особенно не шуметь. После уроков провести беседы с учителями. В школах совместно с профорганизацией отбирают лучших ребят, которые получат возможность пройти мимо гроба Сергея Мироновича Кирова. 13-я школа 3-й табачной фабрики. С утра на линейках и по классам провели митинги, отдельно с октябрятами. На всех собраниях ребята возмущались плохой охраной Кирова. Много пионеров и октябрят со слезами говорили о тяжелой утрате. Также за малым исключением плакали педагоги. Октябренок Нина просила разрешить им от всех октябрят послать лучших и возложить венок. Цитата. «Денег папы нам дадут». Октябренок Муся говорит. «У меня отметок еще нет, но я слаба по-русскому. Кидаю октябрятское слово к каникулам иметь хорошие отметки». Пионер Рождественский, сын коммуниста, плачет, вспоминая Сергея Мироновича. На празднике пионеров 6 июня он говорит, то есть тут просто неправильно расставлены запятые, видимо, он какой-то был праздник пионеров 6 июня, там присутствовал Сергей Миронович, и присутствовал этот пионер. И он его поэтому вспоминает, что он его где-то видел. Цитата. «Вчера папа плакал, когда по радио объявили, я удержался, а сегодня не могу удержаться». Отряд имени Сергея Мироновича Кирова, лучший отряд 3-й табачной фабрики, просил биографию Кирова. Цитата. «Мы будем учиться хорошо и работать так, как работал Сергей Миронович. Имя отряда мы не запачкаем». Конец цитаты. На уроке педагог истории комсомолка рассказывала ребятам, при этом сама плакала, о Сергее Мироновиче, о его заботе и внимании к школе, о речи на пленуме. В один голос ребята отмечают, кавычки, «Будем всегда готовы продолжать дело, за которое отдал жизнь Сергей Миронович». Они трогательно просят разрешения проститься с Сергеем Мироновичем и возложить венок. О школах все. В основном рассказы о том, как все плачут.
С трудом себе представляю, как какой-то октябрёнок. Мой папа плакал. Что это такое? А я удержался. Сегодня не могу удержаться. Вообще с трудом представляю, что папа плакал.
А я могу представить, как это невозможно. Почему? Я помню, когда умер Брежнев, я учился во втором классе. И из школы мы возвращались, там 2-3 человека, девочки, мы вместе шли. Потом одна уходила домой, там, ну, вот так вот мы ходили. И вывесили эти флаги же траурные, сразу вывешивали с траурными лентами. И вот я иду, смотрю на эти флаги. У меня в доме не было такого настроения. Я так по реакции домашних не видела, что произошло какое-то трагическое событие. Ничего подобного. И вот я иду, и со мной идет девочка, которая говорит, вот мы смотрим как раз на флаг, на этот. Она говорит, а у меня мама вчера плакала. Я говорю, почему? Вот Брежнев умер. Я так удивилась. Я так удивилась. Это так запомнила. Вот так. Я сейчас буду читать с листа, потому что там идут сначала положительные отзывы, потом идут отрицательные. 8-я мармеладная фабрика. Комсомолка Смирнова рассказывает, что она узнала об убийстве Кирова в 11 часов вечера. И до 4 часов ночи у них в доме никто не мог заснуть. Так взволновало всех это событие. Во время митингов большинство работниц плакали. Разговоры среди молодежи в основном сводятся к следующему. Как это? Не могли уберечь Кирова? Почему так плохо была организована его охрана? Очень доверчиво относится к посетителям Смольного. Завод М. Гольц. В основном настроение молодежи на заводе подавленное. Большинство ребят удивляются тому, что так плохо была организована охрана Кирова. Некоторые ребята неоднократно видели его на улице Красных Зорь, возвращающегося домой без всякой охраны, и, естественно, возмущаются этим фактом. Комсомолец Дубовник, фрезеровщик, говорит, если бы нам дали убийцу, мы немедленно растерзали бы его. Расстрел для такого человека мало, ну и так далее. Это уж мы не будем одно и то же повторяться. Есть нездоровое настроение. Так комсомолец Жданов из полиграфического цеха, матерно выругавшись, заявил, одним меньше и ладно. По отзывам других ребят и из его собственных разговоров, так, в общем, он сказал, что вроде это он по глупости. В общем, дальше идет разговор о том, что какой он семьи, какой у него отец и так далее. Сразу пытаются понять, как он мог до такого дойти. Где работает отец сейчас и так далее. Не буду это все читать, потому что без конца. Ну и так далее. Комсомолка Попова, ткацкий цех, заявила, подумаешь, какое несчастье, умер. Так нам больше хлеба останется. Правда, после этого, когда ее вызвали в комитет комсомола, она в этом своем поступке раскаялась.
А интересно, вот когда людей прорабатывали за высказывание, они понимали, кто донес? Ну, она высказалась.
Я думаю, по-разному.
Она же не пошла высказываться где-то, чтобы как можно большее количество
людей
услышали.
Я думаю, в
части
случаев понимали.
Случайно ляпнула.
А в час не понимали.
С кем-то была. Интересно, как они потом жили рядом с этими людьми?
Вот даже, смотрите, в комитет комсомола завод Кулакова пришли беспартийные ребята и комсомольцы из типографного цеха с просьбой разрешить им бесплатно отработать один день в ответ на убийство товарища Кирова. А беспартийные ребята подали заявление вступить в комсомол. Фабрика Халтурина. Вместо того, чтобы сразу взяться за разъяснение комсомольцам и молодежи политического смысла убийства Кирова, актив комсомола сам растерялся и не проявил никакой инициативы. В связи с этим настроение среди рабочей молодежи не совсем здоровое. Больше всего молодежь интересует формальная сторона этого события. Убил товарища Кирова рабочий или нет? Где убили? Куда выстрелили? И так далее. Ну и так далее. То есть, видите, они сразу старались объяснять, и тогда все выступали в нужном ключе. А где не успели сразу? Какие-то неправильные реакции. После митинга резолюция была принята единогласно, за исключением одного Масолова, механика, который не голосовал ни за, ни против. После митинга Масолов в присутствии Шувалова, Зейберга и других сказал, что хотя и выносите резолюцию, но все равно им ничего не будет. А впрочем, это дело ваше, семейное, партийное, и вы разбираетесь сами. Шувалов, Зейберг и другие дали отпор Масолову. Остальные рабочие требовали высшей меры социальной защиты. Там дальше по цехам, по этажам я даже не буду, просто буду цитаты брать. Косарева, член партии, говорит, товарищи, довольно мы наслушались их раскаянием, этих подлецов. Возьмем Шарова, который опозорил нашу швейную промышленность, так как он был руководителем ею. Мы требуем их вырвать с корнем из нашей страны. Хайтов, член партии, я хочу сказать, что довольно с ними нянчиться. Их нужно постепенно терзать, мало расстрела. По второму этажу, там прямо по этажам, проводил митинг парторг Богданова. Выступили ряд товарищей, Кукская, сочувствующая. Очень многие рабочие говорили, что почему убийцев расстреляли, но не всех. Но надо сказать, что наша партия все делает в свое время. Настал конец и последним контрреволюционерам этой банды. Мы должны требовать суровые меры наказания. По всем остальным цеховым собраниям выступления носили аналогичный характер. А вот контрреволюционные разговоры среди работниц вела Федотова, браковщица Суровья на Октябрьской фабрике. Положение рабочих не улучшается, а ухудшается. Рабочих все обманывают. Скорее бы этих коммунистов перевешали. Федотова два раза вступала в партию, два раза ее исключали. Контрреволюционный разговор вел Смирнов, столяр завода «Пролетарии». Надо сделать вторую революцию, чтобы избавить рабочих от кабалы и дать им отдохнуть. В общем, еще отдельная графа, кто считает, что Зиновьева не расстреляют. Большое значение уделено именно вот, что говорят рабочие, что требуют, чтобы расстреляли. Рабочие Петров, беспартийный, считает, что хотя Зиновьев и Каменев и Евдокимов переданы в Верховный суд военной коллегии, но они расстреляны не будут, так как правительство может вместо них взять кого-нибудь из тюрьмы, заключенных, не связанных с делом контрреволюционной группы Зиновьева, и расстрелять под видом расстрелянных Зиновьева и прочего. Вот подумаешь, какой-то рабочий что-то там думал. Вот важно, важно, секретарь парткома, фабрики «Пролетарская победа» Филиппов, информатор Шапочкин. Все вот это вот туда наверх пошло, что он там думал, что ему казалось. С отрицательной стороны содержанием контрреволюционных выступлений было два. Глуховский, 16-й ремонтный цех, красный партизан, в своем выступлении по отношению обвинительного заключения, зачитанного в цеху, высказался, что это ложь, и что знает Зиновьева как хорошего человека еще на фронте. Начал кричать: «Какая разница между Ленинградским центром и ЦК ВКПБ?» С ненавистью кричал: «Вранье! Никакого улучшения в материальном положении рабочих нет! Все вранье!» Семенов, рабочий того же цеха, поддержал Глуховского и с криком обвинял комсомольцев в убийстве Кирова, выражаясь нецензурными словами. На данное контрреволюционное выступление указанных рабочих был сделан отпор со стороны присутствующих на зачитке рабочих материала Санталова. Все выступления на сообщение прокуратуры СССР о предании суду военной коллегии НКВД Зиновьева, Каменева, Евдокимова и других носили характер одобрения, клеймя позором гнусность совершенного преступления на товарища Кирова и их подпольную работу. Единогласно во всех цехах принята резолюция. Но не будем ее уже читать, потому что она нам уже понятна. Но вот еще в резолюциях рабочих собраний говорится: мы требуем окончательного уничтожения этой контрреволюционной заразы. Высшая мера наказания – расстрел. Вот каким должен быть ответ Верховного суда на требования народа уничтожить вдохновителей и организаторов убийства нашего Мироныча. Нет более ненавистных имен для рабочего класса, как имена Зиновьева, Каменева, Евдокимова и других предателей и ярых фашистских присмыкателей. Смерть врагам рабочего класса и тому подобное. Так и написано, и тому подобное, конец цитаты. То есть им уже самим надоело все это. Уже просто. И вот это вот просто пачки. Работницы фабрики «Красная нить» задавали ряд вопросов. Почему их судили в Ленинграде, а не в Москве? Почему ни одного рабочего не присутствовало на суде? Учел ли суд настроение рабочих и требования о их расстреле? Почему дали очень мало Каменеву? Как они будут сидеть, со строгой изоляцией или нет? За теми, которые будут высланы, будет ли учрежден контроль? Александрова, беспартийная работница. Почему мало дали, тогда как мы требовали расстрела? Ну и так далее, уж не будем. Контрреволюционные выступления. Берг, бригадир завода Карла Маркса. Зиновьев, Каменев, Евдокимов – это шляпы. Они ничего для Советского Союза не представляют. А вот я именно ценю Троцкого как хорошего товарища. Он был подлинным большевиком. Зарецкий, ученик ФЗУ. На вопрос ученицы ФЗУ Савельева ответил. То есть она спросила, почему их не расстреляли. Отвечает: испугались и оставили их живыми. Работница осветительного отдела завода Светлана сказала: побоялись расстрелять Зиновьева. Вот даже такие мелкие высказывания ученика ФЗУ, еще у кого-то там, и то вот все наверх пошло.
А как это все собрано? Вот просто это же непонятно, вот народ, это же потрясающе.
Народ сообщал. Инженер конструкторского бюро механического завода номер 7 Андреев, цитата. «В этих мероприятиях НКВД и суда нет гуманности. Уж слишком резко и жестоко. Одинаково ко всем подходит НКВД. Нужно быть гуманными людьми. Правилен расстрел только конкретных исполнителей убийства. Других же лиц можно бы и не расстрелять». Откуда взяли, неизвестно. Чистов, цех 48, механический завод номер 7. Простительно, такая подлость Зиновьева, Каменева и других, которые могут и могли предать революцию, так как они интеллигентами были всю жизнь. Вообще какая-то тут ерунда написана. Но, по моему мнению, непростительно Евдокимову. Он был рабочим, я лично его знал. Ему непростительно, что он стал предателем революции. То есть интеллигенции простительно, а рабочему непростительно. И он его лично знал. Тоже это очень важно. Хотя я и сам противник линии партии, но считаю, что долго упуская время, с ними нужно было покончить раньше. Но это чистый донос, по-моему. При голосовании резолюции Чистов на голосовании ни за, ни против. Воздержался. После митинга партор цеха говорил с Чистовым, спрашивал у него, почему он воздержался. Чистов снова ему повторил, что не согласен с линией партии по вопросу о коллективизации. Какие люди прямолинейные.
Угу.
Все вот он со своими мнениями.
Казалось бы, скажет он, согласен или не согласен, ничего от этого не изменится.
И отстанут, и все, да? А вот он не согласен. То есть получается, что на него донесли, что он сам заявил, что он знаком с Евдокимовым, и он, скорее всего, попадет в нехорошую историю. Глуховский, завод «Красная Заря». Это ложь. Я знаю Зиновьева как хорошего человека. А скажите, какая разница между Ленинградским центром и ЦК ВКПБ? Все врете, вранье. Насчет улучшения материального положения рабочих тоже врете. Нет никакого улучшения. Работница осветительного отдела после читки сказала, что побоялись расстрелять. Когда с ней поговорили, она сказала, что Зиновьев связан за границей и раньше был крупной фигурой, и поэтому не так просто его расстрелять. Ей разъяснила товарищ Антонова ошибочность ее взглядов.
Мне кажется, что эти товарищи были правы. Действительно, побоялись они сразу расстрелять политических противников, тем более, что те действительно были очень информированы о финансировании Ленина. Вообще, одни из самых таких близких побоялись. Это был пробный такой шаг. Они их, конечно, взяли. Те, конечно, сразу раскаялись. Очень хотелось расстрелять. Но, видимо, еще действительно Сталин думал. Связи за границей действительно были. Они все правильно говорят.
Они все правильно говорят, и поэтому так тщательно записывают и сообщают. И то, что вот это именно тема, что якобы народ требует расстрела, да, и при этом некоторые говорят, что боятся, и очень много.
Но, между прочим,
я уже утомилась уже читать.
Понимание ситуации поражает. Какое у нас представление? Что люди были одурманены советской властью, лозунгами, знали только это, ничего другого не понимали. А по-настоящему, если так пофантазировать, да, вот как, может быть, Сталин мыслил, что, ну вот возьмем Зиновьева. Вообще Зиновьев вполне мог написать такие компрометирующие сведения, которые бы очень сильно подорвали международное положение Советского Союза, потому что известно, что поддержка международная государству нужна, без этого никак. Вообще вопрос с признанием государства и так далее. А еще это сеть вот этого Коминтерна, все вот эти коммунистические разные организации во всех странах, которые практически существовали. Это же вообще кошмар. Если бы Зиновьев написал такие сведения...
Правду. А мог и неправду.
Нет, ну то, что опровергнуть было бы очень сложно. Он бы написал такие сведения про финансовые потоки, про связи, про что, где, кто. Ну, в общем, вскрыл бы вот хотя бы экономическую сторону некоторую и мог бы эти сведения спрятать за границей. Тут Зиновьева арестовывают, а он бы, допустим, оставил указание, что как только меня берут, вы это все публикуете. Я думаю, что Сталин подозревал, что что-то такое могло бы быть. Но такого ничего не было. Мне кажется, что вот так.
Что же Зиновьев-то это не сделал?
Ничего они не сделали. Сразу началось, что верный я и так далее. Не знаю, может быть, даже когда на расстрел его потом поведут то же самое. Он говорил, как он любит, верит и так далее. Ничего они этого не сделали.
Хоть бы мы узнали, что там.
Да, да. Ну, в общем, в этих людях не было столько жизни, сколько было в простых советских, может быть, частично часто недалеких, ну, необразованных.
Да, тут некоторые документы тяжело
понимали,
читать.
Но понимали они хорошо, что происходит. Главное, что многие понимали от самых высоких, самых высокообразованных до октябрят. Все правильно понимали.
Октябрёнок Муся.
Да. Либо правильно понимали, что сказать, и говорили, что надо. Либо правильно понимали, что происходит, и говорили, что не надо. Но в любом случае понимали.
Ну вот мне, конечно, вот психологически не совсем я могу объяснить вот эти массовые слезы. Ведь были слезы массовые, и когда Сталин умер, они были массовые.
Когда Сталин умер, то понятно.
Вот до конца, вот что это за явление?
А вот когда Кирова убили, я не понимаю. Жизнь настолько была тяжелая, настолько жестокая. Гражданская война, все эти голодоморы, вообще все вот это вот, что люди пережили, еще плакать, что какого-то убили Кирова. Люди не плакали, когда у них дети умирали. Не плакали. Это что такое?
Мне кажется, что и только что я могу предположить, что все-таки то, что называется вынос проекции, да, что вот он у них был каким-то, я не знаю, как это назвать, кумиром, идолом,
учитывая
идеалом.
Те письма, которые написали «Дорогой товарищ Киров», трудно мне пересказать вам все, что я пережила.
Ну да, там
вот,
в таком
и учитывая
плане,
это,
да.
Когда
или
такой...
там убили нашего Мироныча, да, вот я
ну,
уже...
нашего Мироныча, да ладно, но если предположить...
Знаете, ну вы будете говорить про нашего нынешнего мэра там что-то, что он там наш там по мы отчеству, ну как-то в голову не придет вообще-то. Да. Ну представьте, да, возьмем не обязательно любой уровень в нашей администрации. Mm-hmm. Наш там такой-то, чего-то там, ну как-то странно. Они очень далеко. А тут они так прямо близко. И вот это, мне кажется, что все-таки простые люди какой-то своей частью, ну не то, что они даже верили, я даже не могу объяснить. Тут есть какая-то загадка для меня. Потому что вот эти октябрята, я верю, потому что октябрёнок, он не может плакать неискренне, он еще маленький, знаете. То есть он искренне переживает, что вот убили, что вот потеря. Вот что там такое?
Кто-то рассказывал, что в их семье плакали и рыдали после убийства Кирова, потому что знали, что начнутся репрессии. Вот кто-то мне рассказывал из личной истории. Вот такое я могу предположить.
Я тоже могу такое предположить, что кто-то рыдал по вот этому такому поводу, реальному на самом деле, да? А дети просто видели, что остальные рыдают, и думают, что переживают, что Кирова убили.
Да, потому что месть будет. А вот это, как это сказать-то даже, я не знаю, волна настроений мстительности, причем самый конкретный, разорвем на части,
да, да, да. Мало
дайте
убить,
нам, нужно мучить
я
долго.
Я специально это, потому что это характерно.
Да, волна мести, она должна быть, и она специально подогревалась, вот эта мстительность такая кровавая, практически мыслящая, как мы должны убивать. И потом эта волна мести, она уже была известна ведь советским людям, что после убийства Кирова эта волна мести, она не ограничится расстрелом через там 20 с чем-то дней убийцы, а должны пройти массовые аресты. Они должны пройти.
Ну вот тут мы видим по отзывам, на одном предприятии нашли какого-то, который был связан, на другом предприятии, и теперь получается, что у нас по многим предприятиям все будут искать, да, вот тех, кто как-то имел отношение к этому центру.
Так, а тут же взяли, конечно, вот этих всех зиновьевцев, началось, ну, вот это вот все. Понятно, что это не ограничится одним человеком, это понятно, что будет массово по всему Советскому Союзу. Ну, прям так уж, чтобы люди знали, предполагали, но чувствовали.
Ну, чувствовали.
Ничего хорошего смерть Кирова нам не несет.
Может быть, вот так на уровне чувства, да? Ну, кто-то на уровне мысли, а кто-то на уровне чувства, что ничего хорошего не несет.
Да, несет плохое.
И, может быть, отчасти вот эти слезы не столько по личности Кирову, сколько по той жизни, которая была хотя бы такая, сейчас она будет еще хуже, да?
То есть нужно будет собраться на собрании и... Мы требуем убийства, расстрела убийц Кирова. Мы требуем, чтобы с ними расправились. Голосуйте! И все должны были поднять руку. Ну как тут не зарыдаешь? Мне кажется, и так тоже. И это будет называться ужесточением тоталитаризма, что это идет. Да, было более-менее ничего кому-то. Кто-то где-то работал, дети ходили в школу. А сейчас это жизнь с живым Кировым закончится. И будет жизнь после убийства Кирова, и она будет более жестокой.
Ну, наверное.
Конечно, малоприятный человек Киров. Личным решением он уничтожил больше 50 храмов в нашем городе. Если вы видите отсутствующий храм, то, скорее всего, это Киров его уничтожил. Память этого человека сохраняется. У нас есть и топонимы, и Кировский завод, и Кировский район, и Кировская площадь, и ЦПКЭО имени Кирова, где детки гуляют. имя его живет. И как интересно, что школы и школьники сразу понимали, что нужно сделать. За имя Кирова мы добьемся, чтобы наша школа носила имя Кирова. Как быстро все понимали, что нужно увековечивать это имя. Еще тело не остыло, они уже все увековечивали. Ну и при жизни,
ну, может,
конечно,
быть, как некоторый охранный знак этой школы и, ну, нашего, да, благополучия. Ну как-то, да, вот так, да?
Кто-то пришел, сказал, я буду работать лучше. Кто-то говорит, я буду работать бесплатно один день. А кто-то сказал, что мы хотим имя Кирова носить.
Да,
ну, как-то
и
это выгоднее.
Да, да. А, ну вот так вот, что выгоднее.
Да, не брать на себя повышенных стахановских обязательств.
Наверное, да.
Да, и, конечно, здесь пройдет по Ленинграду вот эта волна кировских репрессий. Они, имя Кирова будет не только в названиях школ, районов, заводов, площадей, городов. Вятку-то нам так и не вернули. Она до сих пор Киров.
Причем я могу сказать, что люди подписывали несколько раз. Хорошее было количество подписей. Там же, насколько я помню, провели референдум, но по референдуму не получилось. И не могло получиться.
Что они там так цепляются?
А не могло получиться, что если у людей нет информации,
Вятка,
если люди не просвещены, как
Вятка,
они...
Вятка, это же прекрасно. Неважно, какой был Киров даже.
Просто у людей в голове очень вот информация своеобразная.
Неужели они не любят Вятку?
Вы,
они,
знаете,
не любят Россию, Русь?
Я один раз, это было уже лет 10 назад, я не помню, как-то я прямо на улице города Кирова, как-то я с местными жителями обмолвилась какой-то фразой, то ли куда пройти, то ли что-то. И я как-то вот упомянула Вятка. Они говорят... И, в общем, я выяснила, что эти женщины, тогда было лет по 50, им вообще не нравится Вятка, они вообще их устраивают Киров. Ну вот и Хлынов тоже хорошее название. То есть я не помню даже, о чем был у нас разговор, но меня настолько удивило, вот что еще у людей в голове.
Интересно. Правда? Но это надо исследовать, это должны исследовать какие-то социологи, психологи какие-то, вот должны исследовать это.
Вы знаете,
это.
Я думаю, что, я не знаю, надо ли это исследовать.
Исследовать надо все.
Ну, может быть, если с
такой точки
зрения.
Если мы не будем исследовать, мы не сможем ничего изменить.
Ну, может быть. Я думаю, что если бы людям просто давали информацию нормально,
да,
все было бы нормально,
да,
в голове. Почему, да, я говорю, не знаю, надо ли это исследовать.
Да.
Это люди ничего просто не знают.
Может быть, им хотелось бы измениться, да, действительно. Но вот все-таки имя Кирова, оно увековечено не только, как хотели, да, вот эти вот все его соратники в городах, площадях и парках, но и в Кировском потоке. Этот поток назван его именем. Как у нас есть сталинский террор, имя Сталина увековечено в этом терроре, что вам еще надо? У нас есть Кировский поток, это очень заметное большое событие в нашей истории, и имя Кирова увековечено в этом потоке. В следующих программах мы продолжим.
Мы коснемся Кировского потока. Могу отметить, что всегда вот в документах встречаются люди, которые говорят не так, как положено. В следующий раз я прочитаю документ человека, который пытался заступиться за своих сотрудников, говоря, что они ценные специалисты, чтобы их не высылали в этот Кировский поток, например. Все равно такие люди встречаются везде, среди всех прослоек и уровней образования. Все время кто-то что-то пишет в защиту.
Вот им хочется
что-то сделать по-своему.
Память о какую-то,
да,
хорошую,
да,
сделать.
Да, вот, чтобы вот все-таки не так, а вот какое-то человеческое что-то, чтобы там где-то блеснуло.
Да, хочется, чтобы про этих людей, да, тоже мы вспоминали и помнили о них, и как-то на них, может быть, равнялись в своей жизни. Передача была Марина Лобанова. В программе «Ходим в архивы, читаем документы». Екатерина Владимировна Чиркова продолжит читать документы из архивов нашего города. Всего,
да,
доброго.
До свидания.